Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Петербургский исторический клуб и его председатель Андрей Леонидович Лосоевич рады в 295-й раз приветствовать вас на волнах радио Петербург. Пройдет не так уж много времени, и 24 июня 2012 этим великим событием уже достаточно далекого прошлого. И сегодня у нас в гостях профессор военной академии тыла и транспорта полковник Владимир Дмитриевич Милентьев, ветеран Великой Отечественной войны, автор книг «Кутузов в Петербурге», изданные Ленсдатом в 1984 году, и «Фельдмаршала Победы. Кутузов и Барклай де Толли». Книгу эту издательство «Питер» выпустило буквально на днях. Ну а наши постоянные радиослушатели, конечно же, вспомнят Владимира Дмитриевича как участника замечательных радиопередач, из которых одна была посвящена Курской битве, той самой битве, в которой Владимир Дмитриевич Милентьев в молодые годы участвовал сам. Говорили мы с Владимиром Дмитриевичем и о генерале-предателе Андрее Андреевиче Власове, и о Катынской трагедии, по поводу которой у полковника Милентьева имеется тоже свое собственное мнение, связанное с тем, что в далеком 1943 году ему пришлось освобождать те самые места, где незадолго до этого были расстреляны польские офицеры. Ну и, конечно, огромной радостью для всех слушателей Петербургского исторического клуба станет то, что буквально через несколько минут об Отечественной войне 1812 года нам будет рассказывать участник Великой Отечественной войны Владимир Дмитриевич Милентьев. И в знак глубочайшего уважения и к его ратным подвигам, совершенным в молодые годы, и к его таланту военного историка, я бы хотел встретить Владимира Дмитриевича звуками марша Преображенского полка, который для всех военных людей, начиная с петровских времен, является символом побед русского оружия. Владимир Дмитриевич, мы рады приветствовать вас в студии Петербургского исторического клуба.
Добрый вечер, спасибо.
Владимир Дмитриевич, передо мной ваша книга «Фельдмаршала Победы. Кутузов и Барклай де Толли». И, конечно же, мне хотелось бы начать наш разговор с того приятного обстоятельства, что книга эта вышла накануне 200-летнего юбилея Отечественной войны 1812 года. И, кстати сказать, замечательно издана. Ее украшают великолепные цветные иллюстрации, я бы прямо сказал, старорежимного свойства, которые можно было встретить в дореволюционных роскошных изданиях. И, пожалуйста, несколько слов о том, как рождался замысел этой книги.
Ну, если говорить о замысле, то он появился еще в ту пору, когда писалась книга о Кутузове, «Кутузов в Петербурге». Потому что все то, что связано с Отечественной войной 1812 года, связано прежде всего с деятельностью двух выдающихся полководцев XIX века, фельдмаршалов, полных георгиевских кавалеров Михаила Илларионовича Кутузова и Михаила Богдановича Барклая де Толли. Кстати говоря, ведь именно Барклай де Толли начинал Отечественную войну 1812 года. Затем к руководству войсками перешел Кутузов. После кончины Кутузова вскоре снова Барклай де Толли возглавил большую действующую армию и довел ее победоносно до Парижа. В целом получается, что если война продолжалась с 1812 по 1815 год, то Кутузов командовал большой действующей армией около 8 месяцев. Все же остальное время практически ею руководил Барклай де Толли. Из этого, конечно, не следует принижать роль Кутуза, роль его чрезвычайно велика. И вместе с тем нужно отдать должное и второму человеку, который также добывал победу для России, Михаилу Богдановичу Барклаю де Толли. И вот в этой связи мне представляется очень важным для сегодняшнего поколения людей показать прежде всего связь двух отечественных войн, несмотря на то, что расстояние между ними в летоисчислении составляет почти 1,5 столетия. И если вы не возражаете, то я хотел бы начать выступление именно с этого момента.
Но я хотел бы, Владимир Дмитриевич, перед тем, как вы обратитесь к этому замечательному сопоставлению войны нашего народа с Гитлером и войны наших пращуров с Наполеоном, сказать о том, что ваша книга цена еще в том отношении, что вы содействуете исправлению некого исторического перекоса, который стал возникать еще в далеком 1812 году. Дело в том, что когда русские армии отступали, а отступление 1812 года, без всякого сомнения, было стратегически оправдано, Михаилу Богдановичу Барклаю де Толли приходилось пожинать горькие плоды непопулярных, непонятных солдатской, а зачастую даже и офицерской массе стратегических решений. И рядовые воины той далекой поры частенько переиначивали фамилию Барклай де Толли на Болтай, да и только, хотя на самом деле речь идет об одном из самых выдающихся полководцев XIX века. И мне кажется, то, что вы как раз написали книгу одновременно и о Кутузове, и Барклае де Толли, восстанавливает для нашего общественного сознания ту историческую справедливость, которая, кстати сказать, увековечена в нашем городе двумя замечательными памятниками, стоящими напротив Казанского собора.
Вы совершенно правы. В данном случае вы повторяете Александра Сергеевича Пушкина. Но я думаю, что эта тема отдельная. Мы поговорим о ней более детально, когда будем в передаче говорить о фельдмаршале Михаила Богдановича Барклая де Толли. А сегодня я хотел бы сделать небольшое вступление и показать ту связь между двумя отечественными войнами, которая была предопределена довольно интересным событием, о котором знают, к сожалению, немногие. Речь пойдет о событии, имевшем место 22 июня 1940 года. В этот день, 22 июня 1940 года, в пригороде Парижа на полустанке Компьенский лес произошло значительное событие. В том же самом железнодорожном вагоне и за тем же самым рабочим столом, за которым в 1918 году был подписан акт о капитуляции Германии в Первой мировой войне, а французы превратили этот вагон в музей. В этот день в присутствии Адольфа Шикль-Грубера, он же Адольф Гитлер, был подписан акт о капитуляции Франции во Второй мировой войне. Присутствующий на подписании Гитлер, на радостях выскочив из вагона, пустился на перроне в пляс. Кадры кинохроники хорошо сохранили этот любопытный момент. Написавшись вдоволь, фюрер подлетел к себе начальника генерального штаба сухопутных сил фашистской Германии генерала Гальдера и поставил перед ним задачу на разработку плана войны против СССР, получившего название «План Барбаросса». Ставя задачу, он же подчеркнул: прежде чем приступать к разработке плана, необходимо тщательно ознакомиться с планом войны Наполеона против России 1812 года. И немецкий генеральный штаб с немецкой дотошностью изучил наполеоновский план войны и с немецкой же пунктуальностью повторил его в плане Барбаросса. Вот любопытные факты.
Владимир Дмитриевич, но ведь в самом копировании наполеоновского плана войны против Российской империи уже была заложена некая роковая опасность. Образно выражаясь, гитлеровская Германия могла наступить и в итоге наступила на те же самые грабли, которые больно ударили немецкий народ и привели к крушению так называемого тысячелетнего рейха, которому довелось просуществовать всего 12 лет. Разве то обстоятельство, что Наполеон потерпел поражение на полях России, не служило для Гитлера неким предостережением?
Вы правильно говорите на сей счет. В стратегическом плане это именно так. Но существует такой якобы анекдот, будто бы Гитлер, когда ему задавали подобный вопрос, отвечал: «Я начинаю войну на 2 дня раньше Наполеона и непременно ее выиграю». А что же касается наступления на грабли, то, к великому сожалению, в летней кампании 1812 года и в начальном периоде войны на эти грабли наступала Красная армия в 1941 году. И вот как все это произошло. Давайте посмотрим детально, как планировали войну и как осуществлялись военные действия в этот период. Наполеон, планируя войну против России, полагал осуществить разгром Российской империи вооруженной силы в течение одной кампании продолжительностью примерно около 3 месяцев. То же самое мы видим и в плане Барбаросса. При этом даже начало войны отличается всего лишь на 2 суток, 22 и 24 июня. Наполеон, планируя войну против России, главнейшим фактором, предопределяющим победу, считал достижение элемента стратегической внезапности. И он достиг этого, создав группировку в 600 тысяч человек против 240-тысячной группировки войск русских военных инспекций. То же самое делает и Гитлер. Создает группировку в 600 тысяч человек против 240-тысячной группировки войск советских приграничных военных округов. Наполеон, планируя войну против России, определил 3 направления главных ударов – на Петербург, на Москву и на Киев. При этом, определяя направление сосредоточения основных усилий, он определил его так. Петербург является головой России, Киев – ногами, а Москва – сердцем. Я сосредотачиваю основные усилия против сердца России. То же самое мы видим и в плане Барбаросса.
И действительно, ведь на территорию нашей страны вторглись 3 группы немецких армий – север, центр и юг. То есть, по сути дела, это тоже подражание наполеоновской стратегии.
Совершенно верно. И продолжим давайте дальше рассматривать эту ситуацию. Ситуацию, на мой взгляд, чрезвычайно любопытную. Планируя войну против России, Наполеон тщательнейшим образом спланировал действия войск в начальном периоде, доведя задачи до каждого исполнителя. Что же касается русских войск, то, к великому сожалению, к началу войны войска русских приграничных военных инспекций не имели ни оборонительного, ни наступательного плана военных действий, что чрезвычайно негативно отразилось на ходе начального периода войны. По существу то же самое произошло и в 1941 году. Любопытен такой факт. В плане Наполеона мы читаем: главной задачей начального периода войны является разгром войск русских приграничных военных инспекций до отхода их за рубеж Западная Двина Днепр. В плане Барбаросса читаем: главной задачей начального периода войны является разгром войск советских приграничных военных округов до отхода их за рубеж Западная Двина Днепр. Слово в слово.
Владимир Дмитриевич, но я хочу обратить внимание наших радиослушателей еще на одну аналогию. Ведь накануне 22 июня 1941 года у Советского Союза был договор, вошедший в историю как пакт Молотов-Риббентроп, который формально, юридически гарантировал не нападение одной страны на другую. И точно так же в 1812 году, накануне вторжения Наполеона, ведь продолжал действовать Тильзитский мир. Значит, по сути дела, подписанные высокими договаривающимися сторонами мирные соглашения были цинично попраны.
Совершенно верно. И здесь снова придется остановиться на аналогиях, которые имели место. Дело в том, что благодаря великолепно работающей русской разведке в 1812 году резидент этой разведки полковник Александр Чернышов, красавец, мужчина, покоритель дамских сердец Парижа, завсегдатай балов и приемов, подкупил начальника секретной части наполеоновского генерального штаба капитана Мишеля, и он регулярно поставлял Чернышову копии всех распоряжений Наполеона о подготовке войны против России. В результате в распоряжении высшего военно-политического руководства России к началу Отечественной войны 1812 года оказался ценнейший документ – план развертывания французских войск и их союзников, изготовившийся к нападению на Россию с указанием мест дислокации до дивизии бригады. И несмотря на наличие этого архиважного документа со стороны русского военно-политического руководства, никаких ответных мер предпринято не было. Война застала войска русских приграничных военных инспекций на зимних квартирах с разрывами между армиями 1, 2, 3 до 400 километров, что чрезвычайно негативно отразилось на начальном периоде войны и всей летней кампании. Только через месяц после начала войны удалось объединиться 1-й и 2-й западным армиям в районе Смоленска. 1941 год. За неделю до начала войны начальник главного разведывательного управления Генерального штаба Красной Армии генерал Голиков докладывал высшему военно-политическому руководству страны группировку противника, изготовившуюся к нападению на СССР, с указанием мест дислокации до дивизии бригады. Когда в апреле 1945 в ходе Берлинской операции советские войска овладели городом Цоссен, это пригород Берлина. В Цюссене находился архив сухопутных сил фашистской Германии. И, овладев подлинником плана Барбаросса, сравнили его с докладом Голикова, то разница оказалась всего лишь в 5 дивизий. Причем дивизии эти были переброшены на советско-германский фронт как раз в течение недели, предшествующей началу войны. Таким образом, в распоряжении советского военно-политического руководства за неделю до начала войны был абсолютный точный план группировки противника, изготовившейся к нападению на СССР. Но и так же, как и в 1812 году, никаких упредительных мер предпринято не было. Война застала войска советских приграничных военных округов на зимних квартирах. Более того, именно в этот период поступило заявление телеграфного агентства Советского Союза ТАСС, в котором утверждалось о том, что никаких военных действий со стороны фашистской Германии не предвидится. А все те, кто был не согласен с этим, заявлялись о том, что они не что иное, как провокаторы, с коими тот же Лаврентий Павлович Берия обещал расправиться, превратя их в лагерную пыль.
Владимир Дмитриевич, ну вот вы сейчас рассказали нашим радиослушателям о какой-то страшной политической беспечности, которая была характерна и накануне Отечественной войны 1812 года, и накануне Великой Отечественной войны. Но при этом вы упомянули и о генерале Голикове, который показал себя как выдающийся руководитель военной разведки, и упомянули о выдающемся российском разведчике Чернышове. Тут тоже есть определенное типологическое сходство.
Да, безусловно. Генерал Голиков в годы Великой Отечественной войны успешно командовал фронтом. Александр Чернышов в годы Отечественной войны 1812 года успешно командовал передовым отрядом, получил генеральское звание, а по окончании Отечественной войны возглавил военное министерство сухопутных сил Российской империи. Вот видели, как тогда назначались военные министры.
Да, это, конечно, свидетельствует о том, что во главе военного министерства был профессионал высочайшего класса. Профессионал не только в области разведки, но и в области непосредственных боевых действий с передовыми частями наполеоновской армии.
Да, это верно. Причем, если забегать вперед, то любопытен еще один момент. Пленение Наполеона, или точнее отречение от Наполеона первого от власти, произошло как раз в тот период, когда ближе всего к ставке Наполеона находился отряд генерала Чернышова. И ему, казалось бы, и можно было пленить императора Франции. Но Александр I, поразмыслив, заявил, что его нареченному брату будет неудобно капитулировать перед тем человеком, который был знаком с ним еще в период, когда он находился во всем величии.
Ну что ж, это свидетельствует о благородстве помыслов императора Александра Павловича, который даже к поверженному противнику относился снисходительно, вероятно, воздавая дань уважения несомненным талантам императора Наполеона и в области военного дела, и в области государственного управления.
Совершенно верно, но я хотел бы продолжить ранее начатую мысль. Дело в том, что как профессор военной академии тыла и транспорта я хотел бы отметить еще одну любопытную деталь, характерным для начального периода войны 1812 года. Дело в том, что, начиная войну и планируя ее на продолжительность около 3 месяцев, Наполеон, как-то сколь-то не парадоксально, обеспечил свои войска материальными средствами всего лишь на 2 недели. Поступая так, он предполагал захватить русские магазины, то есть склады, с материальными средствами расположен на западном стратегическом направлении и обратить содержание их на довольствие своих войск. Так оно и получилось. Большая часть запасов, созданных для борьбы против Наполеона, оказалась в руках Наполеона. И он неплохо обеспечил свои войска, вплоть до выхода их на московское направление. Что же касается русских войск, то они, потеряв основные базы снабжения, конечно, имели затруднения в снабжении, и это, безусловно, отражалось негативно на ходе военных действий летней кампании. 1941 год. После ввода советских войск на территории Западной Украины и Беларуси в 1939 году по решению высшего военно-политического руководства стратегические запасы материальных средств из-за рубежа реки Волги были передислоцированы непосредственно в пограничную полосу. Гитлер, великолепно зная размещение этих складов, обеспечил свои войска к началу войны всего лишь материальными средствами на 10 суток. Полагая, что он захватит эти склады и обратит их на довольствие своих войск. И получилось опять точно то же, как в 1812 году. 70% материальных средств, заготовленных для борьбы против Гитлера, оказалось в руках Гитлера. И он неплохо обеспечил свои войска. Что же касается советских войск, то потеряв основные базы снабжения, конечно, они испытывали недостаток снабжения, что негативно отразилось на летней кампании 1941 года. Более того, как и в 1812 году, они также вынуждены были создавать заготовительные отряды, которые заготавливали продовольствие и фураж для отступающих войск. Но, конечно, всего, что требовалось действующей армии заготовить, было нельзя. Война-то была уже другой. И заготовить боеприпасы и топливо из местных ресурсов было невозможно.
Владимир Дмитриевич, конечно, то, что вы рассказываете, заставит многих наших радиослушателей совершенно по-иному взглянуть на события 200-летней давности. Ведь, по сути дела, ваш рассказ приближает к нам Отечественную войну 1812 года, по крайней мере, к году 1941.
Совершенно верно. Я бы хотел в этой связи подметить еще один любопытный момент. Дело в том, что участь командующих войсками, действовавшими на направлении главного удара противника, оказалась тоже во многом схожей. Так, и Барклай де Толли, рассчитывая за грехи императора, и генерал Павлов, рассчитывая за грехи генсека, были отстранены от командования войсками. С той лишь разницей, что если Барклай де Толли снова оказался в действующей армии, а после смерти Кутузова возглавил большую действующую армию и победоносно довел ее до Парижа, то генерал Павлов реабилитироваться не мог, поскольку был расстрелян.
Здесь, Владимир Дмитриевич, я хочу уже спросить у вас, как у участника Великой Отечественной войны, как у непосредственного свидетеля тех трагических лет, вы считаете, что генерал Павлов был расстрелян несправедливо, что это было перекладывание вины на руководителя более низкого ранга, с высшего политического руководства, или же им все-таки были допущены очень существенные ошибки?
Видите ли, я не хотел бы вдаваться в детали военного искусства, а обращаться лишь к документам. Генерал Павлов в настоящее время реабилитирован. Но в заключение вот этой части мне хотелось бы подчеркнуть чрезвычайно важную вещь, имеющую огромную значимость и для современных условий. Дело в том, что, как показал опыт двух отечественных войн, высшее военно-политическое руководство страны допускало практически одни и те же грубейшие военно-политические просчеты. И по существу в начальном периоде Великой Отечественной войны Красная Армия регулярно наступала на грабли Отечественной войны, 1812 года.
Тогда, Владимир Дмитриевич, такой вопрос. А вот когда вы были бойцом рабоче-крестьянской Красной Армии, кажется, на 1941 год она еще не утратила этого наименования РКК.
Да.
Вы как-то были подготовлены вашим, ну пусть школьным, историческим образованием к сопоставлению того, что происходило на ваших глазах, в чем вы участвовали, с событиями 1812 года?
Да нет, конечно. Я все это познал, занимаясь более 40 лет проблемами военной истории, получив историческое образование, двойное, если так можно сказать. Для простого смертного это было все в ту пору, особенно за семью замками.
И поэтому никаких аналогий в сознании советских офицеров с Отечественной войной 1812 года тогда не рождалось?
Нет. Были, конечно, недоумения того плана, что вот началась война, как говорят, неожиданно, договор был нарушен, и неприятная позиция нацистского руководства, которое обмануло нас и прочее, прочее. Но ведь в конце концов, судят по результатам того или иного исторического события не потому, кто кого обманул, а кто какое имел последствия после тех действий, которые он совершал. В данном случае Гитлер Сталина, попросту говоря, надул.
Ну и коль скоро мы с вами, Владимир Дмитриевич, подражая Плутарху, который всегда вставал на путь исторических параллелей, тоже себе позволяем исторические параллели, я хочу задать вам острый вопрос. Можно ли перекинуть мостик от событий 1812 года и 1941 года к современному состоянию российской армии?
Это очень интересный вопрос. Очень интересный вопрос. Вы понимаете ли, так сложилось исторически, что история, которая имела место 200 лет тому назад, или которая имела место в годы Великой Отечественной войны, сказывается и на современном состоянии нашего общества. Главным из тех параллелей, которые здесь имеют место, я бы хотел отметить вот какой чрезвычайно важный момент. Дело в том, что Наполеон, планируя войну против России, полагал и послевоенное устройство покоренной Российской империи. Главным в этом он видел недопущение на востоке Европы существования колосса, именуемого Россией. В этой связи он предполагал расчленение страны на отдельные княжества. Дословно он говорил: мы разобьем Россию на удельные княжества, и пусть Европа с пренебрежением смотрит на феодальную Московию. Гитлер, копируя Наполеона, сделал шаг вперед. Параллельно с планом Барбаросса он разработал план Ост, план послевоенного устройства покоренного Советского Союза. Главным в плане Ост он считал недопущение на востоке Европы существования колосса, именуемого Советский Союз. В этой связи план Ост предусматривал жесткое разделение страны на отдельные самостоятельные государства, изолированные между собой экономически и политически. Такими государствами должны быть Эстония, Латвия, Литва, Молдавия, Белоруссия, Украина, Великое княжество Закавказское и так называемые среднеазиатские улусы. Гитлеру пришлось израсходовать на советско-германском фронте свыше 7 миллионов человек безвозвратных потерь. Однако выполнить план ОСТ не удалось. Советскому народу, чтобы не допустить выполнения плана ОСТ, пришлось отдать жизни 28 миллионов человек. Ельцин и его сообщники, подписав Беловежское соглашение в нарушение Конституции Советского государства и союзных республик, в нарушение только что проведенного референдума о сохранении СССР, выполнили гитлеровский план ОСТ без единого выстрела. Результаты этого преступления. Первое. Экономический потенциал Советского Союза, как и русского государства, создаваемый веками комплексно, был потерян на 40%. Напомню вам, что экономический потенциал СССР за годы Великой Отечественной войны составил 33%. Сегодня мобилизационные возможности Российской Федерации по сравнению с СССР уменьшились в 2 раза. Главнейший фактор, предопределивший победу в 2 отечественных войнах, пространственный фактор. Противник в обоих случаях пришлось преодолевать расстояние в 1000 километров от реки Буг до Москвы. Сегодня утрачено. Сегодня западная граница Российской Федерации проходит по западной части территории Смоленской и Псковской областей. Это граница Великого княжества Московского в период царствования Ивана Грозного после поражения его в Ливонской войне. Моральный фактор, который по определению Наполеона играет 70% достижения победы в войне, сегодня в Российской Федерации желает иметь лучшего. Приведу всего лишь один конкретный пример. Мне в течение 13 лет пришлось находиться у руководства военно-патриотическим воспитанием по Ленинграду и Ленинградской области по линии Всесоюзного общества знания. Когда я приходил в молодежную аудиторию и говорил о патриотизме, вот я в 1942 году, будучи несовершеннолетним мальчишкой, в 17 лет, после окончания 10 класса, добровольно ушел в Красную армию. 3 года провоевал, 3 раза ранен, ныне инвалид войны 2-й группы. Так поступали все. 4 мальчишки нашего класса, также несовершеннолетние, сделали то же самое. И мы знали, на что мы шли. Из 18 мальчишек класса, ушедших в армию добровольно и по призыву, из 18 человек, ушедших в армию добровольно и по призыву с фронта, не вернулось 12 человек. Когда сегодня я выхожу на подобную же аудиторию и говорю то же самое, меня аудитория не понимает. Да и как понимать ей, если совсем недавно центральная телевизионная компания провела великолепно подготовленную часовую передачу под девизом «Патриотизм – последнее убежище для негодяев».
Владимир Дмитриевич, но то, что вы рассказываете, конечно, вызывает очень горькие чувства. Хотя я все-таки хотел бы с вами вступить в некоторую полемику. Связана эта полемика прежде всего с тем, что, конечно, Беловежские соглашения были подписаны Ельцином, Кравчуком и Шушкевичем. Но подписаны уже после того, как последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев, пришедший к власти в марте 1985 года, сознательно избрал политическую линию на разрушение Советского Союза. В этой студии мы уже записали несколько радиопередач по книге доктора исторических наук Александра Владимировича Островского. И страшная правда этого скрупулезного 800-страничного исследования заключается в том, что Александр Владимирович Островский с беспощадностью патологоанатома показывает, что планы ликвидации Советского Союза зародились в Центральном комитете КПСС. И инициатором их были высшие партийные руководители СССР, в том числе и Михаил Сергеевич Горбачев. Мое видение трагедии 1991 года, а не будем забывать, что ныне действующий президент ведь назвал крушение СССР величайшей геополитической катастрофой, сводится к тому, что Горбачев, одержимый идеей общеевропейского дома, это чтобы в мире без России, без Латвии жить единым человечьим общежитием, как когда-то писал Владимир Владимирович Маяковский, сделал все для распада той великой страны, во главе которой он оказался. А Борис Николаевич Ельцин лишь перехватил руководство этим процессом, предложив президенту Соединенных Штатов Америки ускоренный план расчленения Советского Союза. Потому что горбачевский план, с одной стороны, предусматривал более вялое течение процесса, а с другой стороны, мог привести к еще более страшным последствиям. Потому что Советский Союз раскололся бы не только на 15 союзных республик, ставших независимыми государствами, но и сама Российская Федерация могла разлететься на куски по примеру великого союзного государства.
И я хотел бы продолжить все-таки ту начатую мысль о патриотизме и подчеркнуть еще одну чрезвычайно важную деталь. Дело в том, что в течение последних 20 лет средства массовой информации из каждого закоулка, из каждой подворотни, из всех видов стрелкового оружия беспощадно расстреливает наше недавнее прошлое. Во многом они правы, но во многом все то, что излагается, является фальсификацией. И все вместе это взятое дало очень неприятный финал. Это недалеко наше прошлое ответило артиллерийскими залпами. И сегодня, к нашему великому стыду, каждый призыв российской вооруженной силы сопровождается розыском тысяч дезертиров, не желающих служить в российских вооруженных силах, не желающих в течение хотя бы года научиться военному делу, чтобы защищать свою родину. Вот все это, конечно, меня как ветерана войны, как патриота своей страны чрезвычайно, чрезвычайно беспокоит. И если к этому добавить вооруженные силы Российской Федерации, измотанные 20-летним реформированием, отсталости в техническом отношении, и заявление государственного секретаря Соединенных Штатов Америки: не может быть справедливого мира на Земле, если страна, занимающая 20-е место по численности населения, обладает половиной запасов недр земного шара, то те решения политического руководства страны о радикальном перевооружении армии и флота на сегодняшний день являются не столько необходимыми, сколько чрезвычайно необходимыми. И всем тем крикунам, что не согласны с этим, как участник Великой Отечественной войны и военный историк, я хотел бы напомнить слова исторической притчи. Говорят: военная история ничему не учит, но она жестоко наказывает тех, кто не знает исторического опыта или пренебрегает им. Рассчитываться же за это незнание и пренебрежение, как свидетельствует опыт двух отечественных войн, приходится большой человеческой кровью. Вот такой исторический экскурс в историю Отечественной войны, в ретроспективе и в современности мне хотелось бы сделать сегодня перед уважаемыми радиослушателями.
Владимир Дмитриевич, огромное спасибо за ваш удивительно интересный и содержательный рассказ. Мне кажется, мы очень правильно поступили, что начали наш новый радиосериал, посвященный фельдмаршалам Михаилу Илларионовичу Кутузову и Михаилу Богдановичу Барклай-де-Толле, с общеисторического рассуждения об опыте двух отечественных войн. Но все-таки в заключении нашей радиопередачи я хотел бы, чтобы прозвучал авторский анонс книги «Фельдмаршала Победы» Кутузов и Барклай-де-Толле. Расскажите, пожалуйста, хотя бы в двух словах о своей новой книге.
Пожалуйста, книга эта посвящена 200-летию Отечественной войны 1812 года. Она повествует о жизни и боевой деятельности двух величайших полководцев, которые провели и детство, и юность в городе Санкт-Петербурге. Здесь они жили, здесь жили их семьи, здесь до сих пор живут их потомки. При этом Петербург обязан этим двум выдающимся деятелям не только с победами в Отечественной войне. Дело в том, что если говорить о Михаиле Илларионовиче Кутузове, то он здесь закончил в свое время инженерную школу, преподавал в ней. Он в последующем руководил в течение 3 лет первым кадетским корпусом. Он пребывал более года в кресле губернатора Петербурга. Он в 1812 году создал петербургское ополчение. Он здесь и похоронен, ему здесь и установлен памятник. Что же касается Барклая-де-Толле, ты и он здесь провел свои детские и юношеские годы и полководческое становление. Достаточно сказать, что перед Отечественной войной в течение 2 лет он провел военную реформу. 2 года ему потребовалось, чтобы провести радикальную военную реформу. Подготовил армию к войне против всесильного Наполеона. Он руководил вооруженной борьбой против наполеоновской Франции в течение 3 лет. Здесь же ему установлен памятник. Здесь же живут сегодня его потомки.
Владимир Дмитриевич, а вы как историк и биограф Барклая-де-Толле имели возможность общаться с его потомками?
Конечно, и с потомками Кутузова я имел связь и имею связь, и с потомками Барклая-де-Толле. Причем, говоря о потомках Барклая-де-Толле, то будущий преподавателем истории военных искусств Военной академии тыла и транспорта, читая однажды лекцию по Отечественной войне 1812 года, я услышал из аудитории реплику: «Ну что вы, товарищ полковник, все о Кутузове, да о Кутузове, почему ничего не говорите о Барклае-де-Толле?» Выяснилось, что вопрос задает старший лейтенант Барклая-де-Толле, потомок Михаила Богдановича Барклая-де-Толле.
Владимир Дмитриевич, ну так может быть, на одной из передач нашего нового радиосериала вы пригласите и потомков этих прославленных полководцев.
Я думаю, что это не помешает.
Давайте пригласим их в гости в студию Петербургского исторического клуба. И после этого все слушатели нашей радиопередачи лучше ощутят связь времен. Потому что на самом деле и события 1812 года, и события 1941 года нерасторжимы и неотделимы от современного состояния нашей жизни.
И я бы хотел в заключение еще вот что сказать. Дело в том, что, к сожалению, когда мы говорим «Отечественная война 1812 года», не желая этого, мы сами фальсифицируем собственную историю. Дело в том, что война ведь длилась до 1815 года, и русские войска, как и в Великой Отечественной войне, освободили народу Европы, в данном случае от французского колониального режима. Более того, они в этот период сыграли решающую роль в битве народов, предопределившей окончательное падение Наполеона. Они же в 1814 году сыграли решающую роль в штурме Парижа И они же в 1815 году, хотя и не участвовали в битве при Ватерлоо, но имели огромное значение на ход этой битвы. И не случайно именно русской армии в 1815 году была предоставлена честь проведения парада победы в поверженном Париже. Все это надо знать, и, как мне представляется, в своей книге я попытался все это представить целиком, не ограничивая Отечественную войну 812 года только 812 годом.
Владимир Дмитриевич, огромное спасибо вам за замечательный рассказ. И огромное спасибо за то, что вы, как участник Великой Отечественной войны, смогли для наших радиослушателей наглядно доказать, что опыт истории забывать преступно. В противном случае мы будем до бесконечности вставать на одни и те же грабли, которые больно будут ударять нашу страну, наш народ. Время пребывания Петербургского исторического клуба в эфире подошло к концу. Мне остается лишь напомнить, что сегодня гостем нашей радиопередачи был профессор военной академии тыла и транспорта, полковник Владимир Дмитриевич Милентьев, ветеран Великой Отечественной войны, автор книг «Кутузов в Петербурге» и «Фельдмаршала Победы. Кутузов и Барклай де Толли». Последняя книга опубликована издательством «Питер» буквально на днях. Ну и мы обязуемся продолжить разговор и о Михаиле Илларионовиче Кутузове, и о Михаиле Богдановиче Барклай де Толли в ходе ближайших заседаний исторического клуба. Дорогие радиослушатели, если вас взволновали темы, которые мы обсуждали сегодня с Владимиром Дмитриевичем Милентьевым, пишите нам по адресу 191-023, Санкт-Петербург, Итальянская, 27, Радио Петербург, Петербургский исторический клуб. Ну а подготовил эту передачу к эфиру председатель Петербургского исторического клуба, руководитель Санкт-Петербургского регионального информационно-аналитического центра Российского института стратегических исследований и профессор кафедры политической психологии СПбГУ Андрей Леонидович Васоевич. Желаю всем, и в первую очередь ветеранам Великой Отечественной войны, крепкого здоровья, больших творческих успехов и всего вам доброго!